Чарли Ви. Бывшие. Я разлюблю тебя завтра. Пролог. «Куда это ты собралась?» — спросила мама, отряхивая руки от муки. Я подскочила к столу, схватила ароматный пирожок и сунула в рот. Еще не хватало поссориться с ней сейчас и снова оказаться запертой в комнате. «Никуда?» Девчонки позвали прогуляться. Погода такая прям тянет на улицу. «Хорошо, если с девочками, а не с этим татарином». Мама нахмурила брови, снимая со сковороды новую партию пирожков. «Но, мам, у него отец русский!» Я опрометчиво бросилась на защиту своего парня. Зато мать татарка. Мама его не любила, от слова совсем. Татарин, старше меня на 10 лет, под 2 метра ростом. Она вечно его подозревала только в плохом. А сегодня он должен был приехать за мной, мы собирались прогуляться по парку, но он так и не позвонил. Весеннее майское солнце светило совсем по-летнему, а формулы и правила не хотели задерживаться в голове, хотя подготовка к ЕГЭ шла полным ходом. Мне не нужна была школа, экзамены, я была полностью погружена в любовь к Рамилю. От его вида у меня мурашки бежали по коже, а в животе порхали бабочки. А зачем все эти проблемы со школой, когда у меня такой мужчина? Самый лучший и самый красивый. Подружки давно уже вздыхали по Рамилю Алексееву, так же, как и я. Но каким-то образом ему понравилась именно я. «Лукерья, я тебя предупреждаю. Еще раз узнаю, что ты с ним встречаешься, отберу телефон и посажу на хлеб и воду. Поняла меня?» Пришлось кивнуть и потупить глаза в пол. Мама слишком хорошо меня знала. Она все могла прочитать по моему лицу. Уж не знаю, как она это делала. «Поняла, мама. А с девочками можно погулять?» «С кем?» «С Настей и Аленкой. Мы в парк сходить хотели, можно?» Мама молчала, выглянула в окно, снова посмотрела на меня. «Ох, не верю я тебе, Лукерья, врешь ведь?» «Нет, мама, не вру, честно». Я подняла на нее глаза, стараясь придать взгляду как можно больше искренности. «Хорошо, иди». Я сорвалась с места и, пока мама не передумала, выбежала из квартиры. «Девчонки, ну что, прикроете меня?» — спросила у своих подруг, которые растерянно озирались по сторонам. «Лика, а ты точно уверена, что стоит туда идти?» — спросила Настя и кивнула в сторону двухэтажного кирпичного здания, на котором пестрела вульгарная вывеска с надписью «Ресторан, отель Виктория». «Мы с ним всегда здесь встречались. Если его там нет, я сразу выйду и пойдем домой. Вы только дождитесь меня. А то мне от мамы попадет, если она вас без меня увидит, хорошо?» — умоляюще посмотрела на девчонок. Подруги синхронно кивнули. Я нерешительно шагнула в сторону отеля. Все-таки было немного страшно идти одной. Но Рамиль сегодня весь день не отвечал и не звонил. Это было непривычно и не похоже на него. Обычно мы созванивались сзади несколько раз. А сейчас уже вечер, скоро 9, и ни одного звонка, ни смски. Я открыла тяжелую дверь, запах алкоголя и звуки шансона донеслись до меня. От волнения сердце бешено забилось, я задержала дыхание и нырнула вовнутрь. Ради Рамиля я готова была на все. В нем я видела идеального мужчину, мужа, отца. Представляла себе, как он будет нянчиться с нашими детьми и как мы с ним вместе состаримся. Когда видела его, в мыслях мимо проносилась вся жизнь с ее радостями и горестями, которые я готова была разделить с ним. Я любила по-настоящему и искренне. Чистой и светлой любовью нежной девушки. Жаль, что наши взгляды на любовь не совпадали. Об этом я узнала немного позже. В задымленном помещении все столики были заняты. Взгляд перебегал от одного лица к другому. Слева за столиком увидела друзей Рамиля. Они всегда были вместе, кроме того времени, когда Рамиль гулял со мной. Подошла к их столику. «А где Рамиль?» «Я весь день не могу до него дозвониться». Я обратилась к Косте, его брату. Тот ехидно оскалился и ответил: «Малышка, тебе лучше не знать этого». По нему было видно, что он был пьян. Язык слегка заплетался. Я посмотрела на Данила. Он был самый серьезный из всех. «Даня, ну скажи». Данил отвел взгляд. «Он там, наверху?» «Ну да, кисуля, там он», — усмехнулся Костя. «Лика, тебе лучше не ходить туда». С места поднялся Данил, и попытался схватить меня за руку, но я ловко увернулась, рванула к лестнице. В груди жгла догадка, но мне надо было убедиться, что мои подозрения верны. Второй этаж, третья дверь справа, там, где мы с ним иногда встречались, чтобы побыть наедине. Рамиль не трогал меня, знал, что я девственница. Мы только целовались. Я толкнула дверь, она легко распахнулась, а на кровати я увидела своего Рамиля. Он подмял под себя незнакомую девушку и жадно целовал, а рукой мял ее обнаженную грудь. «Рамиль!» — выдохнула я, а меня будто полоснули лезвием. Распороли грудь одним ударом, так больно было видеть его с другой. Он оторвался от своей новой знакомой, посмотрел на меня. «Блядь, Лика, какого ты тут потеряла?»
«Я?»
Я не могла ничего ответить. Словно рыба, выброшенная на берег, открывала рот, понимала, что надо уйти, но ноги не слушались. Рамиль оттолкнул незнакомку. Пошла нахер отсюда. Встал, в несколько шагов оказался около меня.
«Рамиль, ты спишь с ней?» — наконец выдавила из себя.
Незнакомка молча прошла мимо, оставляя после себя резкий запах недорогих духов. «Лика, ты же сама должна понимать, что мне надо иногда выпускать пар».
«Но ведь мы хотели пожениться. А как теперь, после этого?»
Слезы подступили к глазам. «Он меня предал! Предал!» — без конца крутилось в голове. «Легко и просто. Поженимся, как планировали. Обещаю, после свадьбы ты станешь единственной».
Он говорил это так спокойно и обыденно, будто я не застала его с другой.
«Нет, Рамиль, никакой свадьбы не будет. После того, что ты сделал, я даже прикоснуться к себе не дам». Он схватил меня за руку, больно перехватил запястье.
«Что ты сказала?»
«Что слышал?» Я хотела развернуться и уйти, но он обхватил меня за талию и втащил в комнату. «Нет, Лика, ты будешь моей. Неужели ты думаешь, я зря нянчился с тобой последние полгода?»
Он попытался поцеловать меня в губы, но я отвернулась, его губы мазнули по щеке.
«Не трогай меня!» Рамиль силой сжал мой подбородок, чтобы я больше не могла отвернуться, и жадно впился в губы. От него пахло сигаретами и алкоголем. Я пыталась вырваться, но он крепко обнимал за талию.
«Какая же ты сладкая!» — прошептал он мне в губы. Наклонился и прикусил кожу на шее, оставляя след.
Дрожь прошла по всему телу от накатившего страха.
«Пожалуйста, не надо!» — попросила его, но он будто не слышал.
Толкнул на кровать, навалился сверху, обхватил мои запястья и поднял руки над головой.
«Рамиль, нет! Я не хочу!»
Вскрикнула я, но мой крик потонул в еще одном диком поцелуе. Он нетерпеливо задрал подол платья, рванул трусики.
«Господи, нет, нет! Только не это! Только не Рамиль!»
Но сказка внезапно обернулась кошмаром. Ласковый и нежный мужчина, которому я доверяла, лапал меня между ног, раздвинул бедра, другой рукой держал обе руки. Звякнула пряжка ремня. «Ты же не хочешь, чтобы я трахал других?» — прорычал Рамиль и грубо вошел. Меня будто разрывали изнутри. Боль была удушающая, рваная. Голова кружилась от неверия и предательства.
Мама была права. Почему я ее не послушала?
Через 15 минут, когда все было позади, я лежала на кровати в полном опустошении. Уже не рвалась и не отбивалась, просто лежала, раздавленная его предательством. Мне хотелось скорее сбежать, закрыться в ванной и мыться, мыться, чтобы стереть себя, его запах, его прикосновение и всю память об этом дне. От автора. «Ну что, дорогие мои, надеюсь, вы меня не закидаете тапками за такое жесткое начало. Дальше будет еще интереснее. Обещаю, будет горячо, больно и переживательно». Глава 1. Спустя 6 лет. «Представляешь, как было бы здорово, если бы за измену мужики несли уголовную ответственность?» — задумчиво произносит Вика, замирая на секунду.
«Ну да, скажешь тоже».
Усмехаюсь я. «А что?» Я вот недавно узнала, что наказание за измену отменили в 1917 году. Прикинь?
Время, Вика, время.
Наша смена почти началась, напоминаю подруге. Поскорее натягиваю короткую юбку
И хоть мне не по себе от униформы, выбора у меня пока нет.
Слушай, я как раз хотела поговорить с тобой.
Можно часов в 7 я отлучусь на часок? Муж как раз должен прийти с работы. Хочу проследить, что он один. А то у меня подозрение, что когда у меня ночная смена, он приводит домой девок.
Блин, Вика, на эмоции хочется ответить ей сразу «нет».
Но понимаю, что она действительно переживает из-за смс-ок, которые нашла недавно в телефоне мужа. Смотрю на нее, хмурю брови.
«Вик, я все понимаю, но сегодня 14 февраля. Представляешь, какой поток народа будет? Ты хочешь кинуть меня?»
«Нет, что ты. Просто сбегаю до дома и обратно».
«Ну, попроси подругу или соседку, пусть проследят».
«И хоть мне ее жалко, но я не люблю, когда мной пользуются». Или пытаются навязать свои проблемы. Мне и своих хватает.
Я же молчу про то, что сынишка заболел, и с ним сейчас моя мама. Не жалуюсь, что за последнюю неделю спала, если все вместе посчитать, наверное, часов 10 от силы, потому что днем учеба, а ночью смена в клубе.
И сплю я только под утро, когда народу становится меньше, и могу прикорнуть где-нибудь в раздевалке на диванчике.
«Не думала, что ты такая безжалостная», — обиженно бурчит Вика.
«Ничего не отвечаю. Смысл ей что-то говорить, у каждого свои проблемы. Выхожу в зал, музыка оглушает, неоновый свет бьет по глазам.
В этом свете все люди выглядят как инопланетяне, дергающиеся под басы ритмичной музыки. Огромные хрустальные люстры, свисающие с потолка, выстроенные в ряд одной линии, отсвечивают и бликуют, запуская зайчиков на стены. Девочки в образах каких-то нереальных персонажей, маски из камней на лицах, корона из перьев, белые парики и полуголые тела, облаченные в латекс. Они развлекают гостей, устраивают шоу для VIP-столиков. Я на секунду замираю, завороженно рассматривая этих красоток. Знала бы мама, что я работаю в таком ночном клубе, уже давно бы заставила уволиться. Для нее это позор и бесовские развлечения. А мне нравится, что здесь хорошая зарплата и чаевые, да и график устраивает. Осталось-то потерпеть немного до лета. Как сдам экзамены и получу диплом, сразу уволюсь. Обещаю себе.
«Эй, красотка, чего застыла? Принеси нам еще выпить», — подзывает клиент из VIP-зоны.
Оцепенение спадает, и я приступаю к своей работе официантки. За вечер и ночь в клубе я успеваю наматывать не один километр, но зато я теперь знаю, как гуляют и отрываются богачи. Каждый вечер наблюдаю, как просаживаются тысячи, а холёные личики эскортниц со скучающим выражением лиц вызывают раздражение. Подаю заказанные блюда, принимаю новый заказ и бегу опять на кухню. На ходу успеваю перекинуться парой слов с Мишкой, таким же официантом, как и я. Он тоже студент и учится в медицинском.
«Ты сегодня поосторожней!» — кричит на ухо он, перекрикивая музыку. «Ребята сказали, здесь новый босс».
Я киваю и иду в сторону кухни. Вот еще и босса не хватало. И именно сегодня прикатил. Я знала, что клуб принадлежал старшему Алмазову. Но уже давно ходили слухи, что скоро владелец сменится, и Юрий Валентинович передаст права на клуб сыну. И если старый босс в клубе почти не появлялся, то молодой, видимо, решил с первого дня заняться бизнесом. Тяжело вздыхаю. Фигово, когда приходится работать в напряжении. Это выматывает. Подхожу к столику, куда требовали принести выпивку, расставляю бокалы, не глядя на мужчин, и только отворачиваюсь от них, как на мою попу приземляется огромная ладонь и по-свойски сжимает ягодицу. Рефлекс срабатывает сам собой. Я даже не успеваю ничего сообразить, как разворачиваюсь, хватаю со столика бокал с водой и выплескиваю грубияну в лицо. Секундная заминка. Мужчина скалится во весь рот. Капли воды стекают по темным волосам и смуглой коже, а черные глаза смотрят с насмешкой. «Что же ты так грубо встречаешь старых знакомых, Лика?»
«Нет, не может быть!»
Делаю шаг назад. «Алексеев?»
«Я тебя рад видеть, малыш!»
Он встает с дивана и делает шаг ко мне. Исчезает все. Не слышу ни музыку, ни гул людей. Все внимание сосредоточено на мужчине передо мной. Мужчине, в которого я когда-то была влюблена и который однажды предал. Эти воспоминания преследуют меня последние 6 лет, а результат предательства теперь живет со мной. И Алексеев ничего о нем не знает. От автора.
Чтобы не потерять книгу, добавляйте ее себе в библиотеку и подписывайтесь на меня вот по этой ссылке. За звездочки и лайки отдельное спасибо. Ссылка представлена в тексте. Глава вторая. Рамиль.
Слушай, Рам, поменять фамилию, чтобы получить клуб, мне кажется, это хуйня полнейшая, убеждает меня Егор. Ну, в смысле, не хуйня, в смысле, пф. Если бы мне батя поставил такое условие, я бы ее сменил в тот же день, не задумываясь.
Я усмехаюсь. Хорошо рассуждать, когда твой папочка владеет миллиардами. Но на Егора я не могу злиться, он действительно искренен в своих словах. Единственный из братьев, кто по-настоящему принял меня в семью.
А по мне так найти жену намного проще, чем сменить фамилию.
Ты не понимаешь, Егор. Он не интересовался мной примерно лет... Да всю жизнь он мной не интересовался. Понятно? Поигрался в любовь со своей секретаршей, заделал ей ребенка, а потом уволил. Хороший у вас батя? Да просто заебись, какой хороший.
Не ваш, а наш, поправляет меня Егор.
Да ты заебал. Ну, решил батя купить твое расположение клубом. Проблемы не вижу. Смени ты уже фамилию с Алексеева на Алмазова.
Ты же и сам знаешь, что Алексеев — это фамилия твоего отчима. Зато подумай, как ты сможешь раскрутить бизнес. У тебя больше никогда не будет проблем с финансами. Разве ты не об этом мечтал?
Не об этом. Цежу сквозь зубы. Как объяснить поцелованному судьбой мальчику, что такое безотцовщина? Да никак.
Делаю глоток коньяка, который заказал Егор. Терпкий вкус напитка вяжет язык. Чувствуется, что настоящий, выдержанный. Совсем не тот, который мы раньше пили с парнями. Бес бы точно оценил. Любитель вкусного пойла. Сканирую взглядом охуенный интерьер клуба. Я не то чтобы из дыры вылез, просто времени не было слоняться по подобным клубам. Сколько себя помню, всегда приходилось крутиться, решать проблемы, чтобы оставаться на плаву. И публика здесь разномастная. Девчушки-студентки, папики со скортницами, которые вывезли своих кукол на прогулку, и просто пары, которые в кои-то веки выбрались оторваться на праздник Валентина. Тоже может посмотреть себе кого-нибудь на сегодня. Замечаю за соседним столиком двух девушек. Одна темноволосая, миниатюрная, а лица не видно, но формы аппетитные, на вечер пойдет. Другая светловолосая сидит полубоком, прячась в тени. «Егор, смотри, ты каких любишь?» «В смысле? Светленьких или черненьких?» «Блондинки — моя слабость». «Супер. Я тебе, кажется, жену нашел. А за соседний столик посмотри. Тебе блондинка, мне брюнетка». Егор прищуривается и на секунду замирает. «Ща, подожди, я первый». Егор подрывается с места слишком торопливо, но тут же останавливается, приравнивается и уверенно топает к столику жертвы. Мимо проходит официантка. Не знаю, что привлекает меня в ней, но я поворачиваюсь всем корпусом. Смотрю на изящную фигуру, длинные ноги в черных чулках и короткой юбке. Что-то в ней есть. Движение рук, поворот головы. Может, показалось? Именно в этот момент она поворачивается ко мне, и рассеянный свет падает ей на лицо. Охренеть! Кто бы мог подумать? Лика! Моя Лика! Я ее лет 5 не видел. Нет, не 5, 6, кажется. Нисколько не изменилась. Все такая же, красивая. Первая любовь. Даже смешно вспоминать. Мне 28, агрессивный, не признающий авторитетов, влюбился, можно сказать, в школьницу. Как же она кружила мне голову, пиздец. Да и сейчас, чувствую, ничего не прошло. От ее улыбки, которую она дарит не мне, будто кровь в венах закипает. Подзываю лохматого паренька, который обслуживает наш столик. Тебя как зовут? Миша. Миша, хочешь денег? Смотря за что, отвечает немного нагло. Я думал, трястись будет. Хочу, чтобы наш столик вон та официантка обслуживала. Устроишь? Молчит. Видимо, чаевые потерять боится. Не бойся, я тебя баблом не обижу. А чем быстрее она подойдет, тем больше получишь, окей? Миша кивает. Наблюдаю, как он подходит к Лике, что-то говорит ей. А через пару минут она уже ставит на наш стол заказанную выпивку. Едва сдерживаюсь, чтобы не сгрести ее в охапку.
Только от мысли, как я это делаю, дрожь по телу.